Мы продолжаем читать последнюю часть хроник Нарнии, и разговор у нас пойдет о гномах. Да, оказалось, как вот они стали изучать эту дверь, обходить ее, смотреть, вот, перечислять, кто входил в эту дверь в прямой последовательности, и вдруг вспоминается, что, кроме всего прочего, в эту дверь входили еще и гномы. Ну, в смысле, тархистанские воины бросали сюда гномов по одному. Вот. Конечно, и Юстас, и Джилл, и Тириан, они очень злые на гномов, потому что гномы предатели. Они не только не пошли с Тирианом воевать, но и перебили всех коней. Вот. И поэтому никакой любви они к этому не испытывают. Но тут вспоминаются гномы, и дальше наш сюжет, он вот касается гномов. Гномы здесь не просто как существа, которые до точности сюда включены. Гномы – это существа, которые показывают нам, что с нами происходит. В следующие полчаса, продолжал Эдмунд, в дверь один за другим влетели гномы. Потом Юстас и Джилл, и, наконец, вы сами. «Надеюсь, Таш сожрала и гномов», — сказал Юстас, — «маленькие свиньи». «Не будь таким жестоком», — укорила Люси. «Они здесь. Кстати, их отсюда видно. Я все старалась с ними подружиться, но не получается». «Подружиться с ними?» — воскликнул Юстас. «Ты бы видела, что эти гномы вытворяли». «Ой, перестань», — сказала Люси. «Пойдем лучше к ним. Король Тириан, может, у вас получится?» «Сегодня мне трудно питать гномам любовь», — произнес Тириан. «Но если просит леди, я готов и на больше». Люси повела их вниз, и вскоре они увидели гномов. Вид у них был пристранный, они не прогуливались и не веселились, хотя вовсе и не были связаны, веревки куда-то делись, и не отдыхали. Лежа на траве сидели тесным кружком, лицом друг к другу, не смотрели по сторонам, они обращали внимание на людей, пока Люси и Тириан не подошли совсем близко и не коснулись их. Тогда все гномы наклонили голову, словно ничего не видят, но внимательно прислушиваются, пытаясь понять по звукам, что происходит.
«Осторожно!» – проворчал один из них. «Соображайте, куда идете! Ходят тут чуть не по головам!»
«Ничего себе!» – возмутился Юстас. «Мы не слепые, у нас глаза есть!»
«Уж больно острые у вас глаза, если вы тут что-нибудь видите!» — раздался голос того же гнома по имени Дигл.
«Где тут?» — уточнил Эдмунд. «Да здесь же тупица, конечно, здесь, в этом темном, тесном, вонючем хлеву!»
«Вы что, слепые?» — удивился Тириан.
«В темноте все слепые!» — огрызнулся Дигл.
«Здесь не темно, бедные глупые гномы!» — заметила Люсь. «Разве вы не видите? Оглядитесь! Вот небо, деревья, цветы! И меня вы что, тоже не видите?»
«Как во имя всех обманов могу я видеть то, чего здесь нет? Или видеть вас, или вы меня в такой темноте?»
«Но я вас вижу», — сказала Люсь, — «и могу это доказать. Сейчас, например, вы поднесли ко рту трубку».
«Любой понюхает и догадается», — ответил Дигл. «Ох, бедняжки, как это ужасно!» И вот они пытаются посмотреть, что происходит с гномами. Она пытается сорвать фиалку, поднести гному, чтобы он понюхал аромат фиалки. Вот. Он начинает драться, вот. Чуть не бьет Люси, она там отдергивается. Он говорит: «Что ты мне суешь всякую тут фигню какую-то вонючую?» Чертополох в итоге. Вот. Тогда они пытаются выдернуть их из круга, чтобы как-то вот из этого, может, какой-то магический круг, выдернуть из него, чтобы посадить на траву. Они снова начинают драться. Вот, потирают ушибленные места, им кажется, что их стукнули, выдернули и стукнули о стенку сарая.
«Лучше просто оставим их», — сказал Юстас. И тут задрожала земля. Сладкий воздух стал еще слаще. Позади вспыхнул яркий свет. Все обернулись. Тириан последний, потому что боялся. Огромный, настоящий, золотой лев, сам Аслан, упование его сердца, стоял перед ним
и все остальные уже преклонили колено вокруг его передних лап и зарылись лицами в его гриву, а он склонил большую голову, лизнул каждого, после чего посмотрел на Тириана. «Благо тебе, последний король Нарнии, ты стоял твердо в самый черный час». «Аслан», — проговорила Люси сквозь слезы, когда Тириан упал к ногам льва, — «Ты можешь сделать что-нибудь для этих бедных гномиков?» «Лучше я покажу, что могу, а чего не могу». Лев подошел к гномам и протяжно зарычал. Негромко, но от его рыка задрожал воздух, а гномы сказали один другому. «Слышали, да? А ты, шайка, опять с того конца хлева напугать нас решили. Они делают это какой-нибудь машиной. Не обращайте внимания, нас больше не проведешь, нет!» Аслан поднял голову, тряхнул гривой. В то же мгновение на коленях у гномов оказались роскошные кушанья. Пироги, мясо, птицы, пирожное, мороженое. И у каждого гнома в правой руке кубок доброго вина. Увы, и это не помогло. Гномы жадно кинулись на еду, но совершенно не почувствовали ее вкуса. Они ведь думали, что нашли ее в хлеву. Поэтому один сказал, что пытается есть сено, другой, что нашел старую редьку, третий – сухой капустный лист. Они подносили к кубам золотые кубки с красным вином и говорили: «Фу! Пить грязную воду из ослиной поилки! Кто думал, что мы до такого докатимся?» Очень скоро каждый гном заподозрил, что другой нашел что-нибудь получше, и кинулся отнимать. А в результате все перессорились и передрались, размазали прекрасную еду по лицам, по одежде, растоптали ногами, а когда, наконец, расселись по местам, потирая синяки и разбитые носы, сказали: «Ничего, по крайней мере, тут все без обмана. Мы не дали себя провести, гномы за гномов». «Вот видите», — подвел итог Аслан, — «они не желают принимать помощь. Они выбрали выдумку вместо веры. Их тюрьма в их воображении, но они в тюрьме. Я не могу вывести их наружу, потому что они слишком много думают о том, чтобы не дать себя провести. Что ж, идемте, дети, меня ждет другая работа». Вот такая история про гномов, и это типологическая история. Это очень яркая история, которая помогает понять то, что нам обычно понять на языке рациональных рассуждений не удается. Это тот образ, та метафора, которая помогает нам понять, что на самом деле происходит с человеком, когда он умирает. Почему Бог не может спасти всех, хотя всех спасает. Это один из, вот этот образ гномов, он находится в русле одного из главных лейтмотивов всей книги. И мы много раз на эту тему останавливались. Гномы как бы есть финал этих многостраничных образов и рассуждений о том, что все у тебя внутри. Мы, конечно, знаем, слышали такие слова о том, что Царство Божье внутри нас есть. Мы слышали, но это не понимается. Вы поймите, что мы мыслим по-язычески. Мы мыслим, что есть некое место, в котором живут хорошие люди. Есть некоторое место, в котором живут плохие люди после смерти. Вот, и нам надо попасть в место хорошее и не попасть в место плохое. И хотя все книги, там, скажем, весь Октоих воскрес, все книги пасхальные, там, цветной триоде и пасхальных богослужений, многочисленные пасхальные слова от огласительного слова Иоанна Златоуста до там, пасхальных гомилий Григория Паламы, все они говорят о том, что на самом деле ничего подобного нет. Нет, мы упорно мыслим по-язычески, по дохристианской и внехристианской парадигме. О том, что есть где-то мрачное, плохое место, есть где-то место хорошее. И, естественно, с этой точки зрения, если мы только представим, что есть место плохое и место хорошее, то, стало быть, мы начинаем, у нас все понятно, мы начинаем молиться Богу, чтобы Он не посылал людей в плохое место, а послал их в место хорошее. Вот, если Он, скажем, может это дело сделать, почему бы Ему это не сделать? Ну, от Него же зависит. Он же отправляет людей в плохое место. Ну, не надо, Господь, не отправляй никого в это самое плохое место. Вот. И в нашем таком восприятии такой вот посмертной реальности все на своих местах. Кроме того, что свидетельство о воскресении Христа, о разрушении ада, о спасении всех людей, о том, что там Царство Божие внутри вас есть, о том, что там на самом деле, как человек определяет свое отношение к заповедям Божьим или там к лицу Иисуса Христа, так и складывается его жизнь, там притча о страшном суде или окончании Нагорной проповеди. И многие другие вещи, они говорят о том, что на самом деле все-то зависит от человека. Бог сотворил все, Он создал объективные условия спасения человека. В общем-то, Он спас всех. Все, что необходимо для спасения человека, Он сделал. Все спаслись или любой может спастись. Кому как нравится. Любой спасен. От него только требуется в это спасение войти. Захотеть это спасение принять. То есть не то, чтобы, скажем, Бог взял и вот когда-нибудь спасет кого-то. Он есть спасение уже здесь и сейчас, как говорит апостол Павел. Но это спасение человек может взять, а может не взять. Это спасение человек может принять, а может не принять. То есть это зависит от человека. То есть вот оно, спасение, оно для всех. Я могу сказать: ура, здорово, неожиданно, слава Богу. А могу сказать: где? Где спасение? Ну где спасение, не понял. Я вижу вокруг только злые хари, рожи, темноту, мрак, ненависть этого Бога, который замучил нас своими заповедями. Где спасение? Ну как вот я живу в спасении? Да придумал ты себе все это. Нет никакого спасения. Очевидно же, тебя обманули. Все внутри человека. И вот этого мы понять не можем. И это очевидно трудная вещь для понимания не в силу ее, скажем, философской трудности, а в силу упрямства нашего сердца. И вот Льюис всю книгу, пронизывая вот этой самой, как бы свидетельствами о том, что все внутри человека, что вот пришла ложь, но она выявляет скрытое внутри человеческого сердца. Вот пришла смерть, но она выявляет скрытое внутри человеческого сердца. Что ты на самом деле есть? Если ты тириан, ты видишь радостный, светлый, добрый мир. Если ты Тархан Рижда, ты встречаешься с сатаной. Если ты гном, не верующий никому, ты попадаешь в темноту этого хлева, потому что ты веришь, что вся жизнь есть хлев. С этим и встречаешься. То есть на самом деле, как говорит Христос, Царство Божье внутри нас есть свет. Или вот замечательные слова Иисуса Христа в конце 3 главы Евангелия от Иоанна, где Он говорит постоянно, что человек идет навстречу света, если светлый, и он бежит от света, если темный. Эта внутренность моя проявляет себя в том, иду я навстречу свету или убегаю от света. Если я иду навстречу свету, приближаясь ко Христу, то моя внутренность становится еще светлее, но мне того и надо. Да, я лучше себя вижу в этом свете, замечаю свои недостатки гораздо отчетливее, я вижу свои грехи, я вижу свою испорченность, да и Бог с ним. Какая мне разница, что я вижу? Мне нужен этот свет, и я к нему иду. Даже если этот свет меня сожжет, даже этот свет меня, как потом и сказан, скажет один герой, один персонаж этого произведения через несколько минут. Вот. Да лучше сгореть в этом пламени, чем к нему не идти. Пусть оно сожжет тебя все дотла, пусть от тебя останется крошка пепла, но не идти к нему нельзя. И поэтому человек идет. Даже зная возможность быть сожженным в этом пламени, он идет. И этот шаг за шагом делаемый путь показывает, что свет, к которому он идет, светит внутри него. А другой человек ищет возможность как бы спрятаться от этого света. И этим свидетельствует, что в его сердце тьма. И все внутри нашего сердца. Поэтому, как говорит часто Христос в Евангелии, по вере вашей будет вам. Поверил? Хорошо. Иди, прозри, как он говорит слепому из Иерихона. Поверила женщина хананиянка, не отступала от Христа, зная, что Христос не может отказать, и получила исцеленной свою дочь, потому что поверила. А вот пришел Христос в Капернаум, и никто в Капернауме не верил, поэтому, как сказано, не сотворил он никаких чудес. Не потому что обиделся, а потому что никто не дал возможности, потому что люди не верили. Верили, творится чудо, не веришь, чудо не происходит. Закхей поверил и не только принял Христа в дом, но и спас свою душу, изменивший. А другие не поверили, Христа не приняли, и души их погибли в их прежних делах. Поэтому и Христос, он, когда разговаривает с иудеями, особенно на страницах Евангелия от Иоанна, он постоянно упрекает иудеи за то, что они не верят. Вот, скажем, я уж не говорю про 8 главу Евангелия от Иоанна, а скажем, вот у синоптиков, в Евангелии от Матфея, скажем, он говорит, упрекая иудеев, много было вдов в Израиле, но Илия был послан только вдове в Сарепту Сидонскую. Почему? Почему? Потому что поверить его словам могла только она. Можно было прийти к любой вдове и сказать: «Вдовушка, солнышко мое, радость моя, пожалуйста, вот эту последнюю горсть муки дай мне, и у тебя мука не закончится. Фигушки тебе, размечтался. Иди проси у других, дураков здесь нет». И все. И чудо не может произойти. А вдова в Сарепте Сидонской поверила, что так будет. И так оно стало. Мы не понимаем, что на самом деле нет магии в том смысле, в котором мы привыкли понимать. Я должен поверить. Вот тоже с людьми все время разговариваешь. Замечательный феномен. Святая вода. Веруешь, что она святая. И пьешь ее, хоть кастрюлями пей. Вот черпай ее из водоемов и пей, черпай и пей, хочешь поливай себя, она будет святой. Можешь заправить ею все там емкости, баки, если есть нужда, ничего с водой не случится, она будет святая. Не веришь. Ты пьешь обычную воду, ничего не чувствуешь, она ничего тебе не дает. И будучи набранной в сосуды, она портится. Понимаете? Так она объективно святая или нет? Объективно. Ведь мы считаем, что объективность – это именно то, что есть на самом деле. Да, она на самом деле святая. Но если не веришь – нет. Да, Христос находится в твоей жизни, если ты веришь. И не находится, если не веришь. Он присутствует в твоей жизни. Но смысл он везде присутствует. Но если ты не веришь, его актуально нет. И он актуально есть, если ты веришь. То есть моя вера зависит, что быть Христу в этом мире или нет. Нет. Бог не зависит от твоей веры. Он есть. Но когда ты не веруешь, это не просто психологическое состояние. Это онтологическое состояние. Ты живешь в другом мире. В мире, в котором нет Бога. В мире, проданном злу. В мире, в котором все отравлено зло, и ты это зло ешь. Это не Бог уходит из твоего мира, потому что обиделся на твое неверие. Это ты создал мир, который Бог не создавал. Ты своим неверием, своим непослушанием и упорством, своей злой воли творишь новую реальность, которой Бог не творил. Это объяснять трудно, а на опыте все просто. Попробуйте прожить то состояние и другое. Попробуйте поверить, что Бога нет в вашей жизни. И такие состояния с человеком случаются, и он их переживает. И вы реально понимаете, что нет Бога, что люди злы, что на самом деле они все прокляты, что все они источник ада, все они рожденные этим адом, все они сгусток чего-то там нехорошего, разных страстей, и только злом и насилием можно отстоять свое право жить, и ты так и живешь. И ты живешь в таком мире, и честно говоришь, в этом мире нет Бога. Да, в твоем мире, в котором ты живешь, Бога нет. Но стоит тебе поверить, и ты выпадаешь из мира, в котором только что жил. И начинаешь жить в другом мире. И видишь, что люди другие, и воздух другой. Это просто другой мир. Ты перемещаешься то в одну реальность, то в другую реальность. Вот. И на самом деле реально только то, что действительно актуализируется твоей верой. Вера не психологическое состояние. Вера – это сила, помещающая нас в иное бытие. В бытие в присутствии Бога. Бытие, в котором есть Бог. А все остальные, не принявшие дар веры, оказываются живущие в другом мире, другой онтологической реальности. В реальности, в которой они вот, создают своим неверием. Вот, скажем, такой проблематика интересная. Вера есть осуществление ожидаемого. Так апостол Павел называет веру. Осуществление ожидаемого. Понимаете? То есть, если я верю, то случается именно то, во что я верю. Не только события. Я верю, что Бог есть, и осуществление именно существует то, во что я верю. Но это не психологическое состояние, а благодатное состояние. То есть мне дан дар проживать эту жизнь с Богом. Он не просто дает мне некую психологическую способность, он запечатляет меня собой, чтобы я всю жизнь проживал с Ним и видел Его, ощущал Его, чувствовал Его, проживал это с Ним, молился Ему. Все, каждое мгновение своей жизни. Я не верю, что это есть. Я не верю ни в какого Бога. Да, я хожу в церковь, но на самом деле ни во что это не верю. Все это ерунда, все это придумано. Где доказательства? Я этим свидетельствую не о недостатке доказательств. Я этим свидетельствую, что внутри меня благодати нет. Нет ее у меня. Не было никогда. Никакой благодати у меня нет. Я никогда не знал никакого Бога. Я просто пришел сюда, потому что меня привлекли какие-то обстоятельства, какие-то мысли, какие-то люди. Но сам я чужд
благодатной жизни, благодатной принадлежности Богом сданного мира, благодатной принадлежности вот этому самому Царству Божьему. Потому ничего и не осуществляется. Я тщетно пытаюсь поверить, что Бог есть, а хватаю воздух. Ну, напрягай свои психологические особенности, обостряй свое там, сверхсознательное, бессознательное, ничего у тебя не получится. Потому что у тебя нет, внутри тебя нет Царства Божьего, внутри тебя нет Бога, внутри тебя нет благодати, поэтому ты ничего не чувствуешь, поэтому ты не проживаешь этот мир с Богом. Люди, особенно в последнее время, вот они подумали, что вера – это есть некое психологическое свойство, что можно убедить себя, что Бог есть. Можно. Ну и убеждай. Но это ничего не даст тебе. Ты просто можешь приобрести некую зону психологического комфорта временно. Ну, ты можешь так убедить, что твой муж хороший человек. И жить какое-то время с этой убежденностью. Но это ничего не даст, это не изменит ни тебя, ни мужа, ни мир. А та сила, которая дается, то причастие божественному миру, божественному царству, которое дается верующему человеку, поистине верующему, оно и делает возможным осуществление всего того, что я ожидаю. Потому что я живу в мире, который пронизан силами любящего нас Бога. Ну или вот такой феномен. Все вы слышали о Петре, который ходил по водам. Потому что сказал ему Христос, ну иди ко мне. И он пошел, хотя было море, хотя была волна, хотя была буря. И он шел. То есть вера, она преодолела некий объективный факт. Шторм на море. Объектив. Но получается, да, когда Петр поддался этой объективности, он начал тонуть. Пока он не обращал внимания на объективный шторм, а считал, что объективность присутствия Христа гораздо более глубокая и сильная, он мог ходить. Получается, ну то же самое, скажем, как искушение Христа в пустыне. Не хлебом единым жив человек, но Словом Божьим. Это все наша вера. То есть, если мы веруем, если эта сила веры в нас есть, тогда любые объективные условности, они легко преодолеваются, и мы осуществляем то, во что верим. Если в нас этой веры нет, то мы не можем ничего осуществить, не поддаемся объективным законам, и становимся такие, как есть все люди. Вот, то есть боимся, страдаем, мучаемся, Бога не видим. А раз Бога не видим, то живем во зле, как и все прочие люди. Почему же мы не можем принять веру? Потому что мы боимся поверить Богу и боимся тех обстоятельств, которые будут эту веру сопровождать. Мы боимся принять этот дар. И вот это вот неправильное представление о Боге, оно делает неспособным принять дар веры. Как гномы не приняли его. Если мы видим, вот придет нам сейчас Бог и скажет, хочешь ходить по водам? Мы скажем, конечно, хочу. Мы скажем, ну иди. Мы пока дойдем до пруда, мы поймем, что все это нам приснилось, показалось, меньше надо пить было позавчера, меньше надо было есть нечистых продуктов, да и вообще, что я дурак, что ли? Вот сейчас я пойду, но на глазах у всех буду ходить по водам, да нет. Да невозможно это и все, и дезавуируем то и собственное желание, и то, что нам сказал Христос. Ну пусть не по водам. Хочешь всегда любить людей.
Хочу, Господи, хочу всегда любить людей. Дай мне эту силу. Хорошо, вот тебе эта сила. И тут же врывается человек, который начинает тебя ругать, материть, поносить. Мы говорим, да как его любить? Да просто у тебя сила есть, давай люби. Да нет, его нельзя любить, зачем его любить? Да и ни к чему это, надо полицию вызывать вообще. Что тут делать? Какой любовь? Хотя у тебя есть любовь, такая же, какая была у Серафима Саровского. Только захоти, поверь, и ты, поверив, преобразишь этого больного или там сумасшедшего или злого человека. Потому что все ожидаемое осуществится, когда ты веруешь.